Поехали. Итак, сегодня у нас 19 октября 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Я ректор Международного открытого йога-университета. У нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. И прежде чем мы начнем сегодняшнее наше занятие, я попрошу Александра Злобина зачесть тот вариант в стихотворной форме третьего принципа йоги. Значит, сейчас мы на самом деле столкнулись с очень серьезной, очень интеллектуально насыщенной и неочевидной задачей и проблемой, как более точно и адекватно подобрать формулировки для основных йоговских таких вот таких базовых элементов на русском языке, желательно в стихах. И вот Александр сегодня совершенно спонтанно во время нашего обсуждения предложил вот такой вариант. Прошу услышать.
Уничтожить страдания, чтоб помогать всем живым существам. Но во время помощи этой откажись от страдания сам.
Ура! Значит, друзья, учиться в открытом йога-университете чрезвычайно интересно. Здесь скучно не бывает, потому что здесь и теория, и практика на самом переднем крае, я не побоюсь выразиться, всей йогической науки всего земного шара. Поверьте, никто этим не занимается. Во всяком случае, в открытых источниках я ничего даже подобного не встречал. Задача чрезвычайно важная, как нам понять, адаптировать, переоткрыть и грамотно сформулировать те древние знания, которые чудом сохранились и дошли до нас с ведических времен. Причем не просто с формальной точки, такой интеллектуальной, выпилить красивые формулы и такую, знаете, логику оболочки, но еще и сохранить дух, невербальность импульса йоги. Это поистине, знаете, такая задача волшебная. И я хочу напомнить, что в древние времена, в ведические времена, веды излагались древними мудрецами, риши их называли. Отсюда страна Рашия, понимаете, Ришия, да, наша Раша, да, вот, наша Риша. Вот, это шутка была. Так вот, не, надо пояснять, я, друзья, знаете, сколько лекций читаю? Иногда пошутишь вот так, а потом это как пойдет в тираж, хоть стой, хоть падай. Так вот, искусство слова, искусство поэтического слова, искусство правдивого слова, такая прикладная мантра йога, это основа, вообще говоря, веды. И люди, которые владели словом, занимали самое высочайшее положение в иерархии. То есть древние риши, древние мудрецы, брахманы и так далее. Так, чудесненько, друзья. Вопросы есть какие-нибудь?
Про завтрашнюю трансляцию семинара есть. Давайте спрашивать, будете показывать?
Да, 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 все как обычно.
А можно вопрос? Угу.
Любые вопросы, друзья, абсолютно любые вопросы вы можете задавать.
Тогда вопрос. Вот в одной из лекций вы рассказывали, что в какой-то момент у Едина может обостриться восприятие через органы чувств. То есть зрение, слух, что-то. В этот момент, когда у него обостряется восприятие, как создать большое количество импульсов, да, информации внешней, у него должно быть, наверное, происходить резкое развитие разума или нет?
Вопрос. Да, это вопрос важный. Так вот, смотрите. Обычно, когда мы изучаем йогу, нам говорят, то есть мы приступаем к изучению, что йог, мне на центр сесть, да? Что йог это такой человек невозмутимый, такой, знаете, такой, как где-то даже себе на уме, но, правда, такой беззлобный, добрый, ну, как бы это сказать мягко, немножко с приветом, И главное, такой немножко как бы, ну, не сказать неадекватный, нет, адекватный. Только отмороженный бы я вот такое бы слово бы выбрал. Хотя оно массу других еще значений имеет. И все это так, и действительно человек смотрит на себя, на свои измотанные нервы и думает, о, блин, надо заняться йогой, чтобы стать таким, значит, этим, спокойным. Вот. И действительно начинает заниматься, но очень часто происходит такая вещь. Чем больше он занимается, тем более раздражительный он становится. Если раньше он что-то не обращал на что-то внимания, то по мере обострения своих чувств он это очень явно начинает видеть. То есть, если раньше что-то ему не бросалось в глаза, то начинает бросаться. Если раньше что-то он не слышал, то теперь слышит, там, не чувствовал, чувствует. То есть, органы чувств начинают обостряться. Обостряться. И вот такая закономерность, что действительно, прежде чем стать таким невозмутимым, человек проходит стадию сверхчувствительности. Она очень болезненная, эта стадия. Чрезвычайно болезненная. И, собственно говоря, многие предписания в йоге, как то вести тот или иной образ жизни, где жить, что есть, с кем общаться, с кем не общаться, они в первую очередь, эти предписания, как раз написаны для человека, который проходит вот эту промежуточную стадию. То есть, иногда могут быть моменты, когда вы рядом с собой не захотите никого видеть. И вообще, чтобы рядом просто физически с вами никто не находился. Будьте себя ловить на мысли, что ну, человек рядом находится, а он как вот тут над вами нависает, да, вот мешает он вам и все. Бывает, что какой-нибудь там резкий звук, на который вы раньше не обращали внимания, начинает вас раздражать. Один мне товарищ рассказал, что у него вот в этот период вот тиканье часов, его просто в бешенство, знаете, тик-тик, тик-тик, понимаете? Вот. Кто-то там не видел, скажем, рекламу на улице, не обращал просто внимания, а тут она со всей своей идиотской новизной стала ему вот прям именно в глаза лезть. Итак, по всем органам чувств. И в результате идет внутренний как бы перегрев бедного егина. И вместо того, чтобы как вот в этих всех, значит, этих благостных этих повествованиях о йогах стать таким белым, пушистым, таким, знаете, с улыбкой, в гирляндах, ходить в белых одеждах, так, излучать бхаву, вот. Такое, знаете, спокойствие такое, вот это умиротворение, и говорить таким елейным, таким, знаете, слащавым голоском, таким, знаете, есть такие. Вот, он вместо этого, наоборот, становится дерганым, нервным, нетерпимым и с трудом что-либо переносит. Друзья, это определенная плата за первый шаг на пути к пратьяхаре, или к способности управлять органами чувств. То есть до этого ваши органы чувств были как дикие звери. Сами себе жили, как кошка, которая гуляет сама по себе, а тут вы начинаете обращать на них внимание, и они начинают вас беспокоить по нарастающей. По нарастающей. Это касается всех органов чувств. Обоняние, осязание, а что у нас там еще осталось? Там зрение, слух, что еще я забыл? Вкус. Вот. Но самым ядовитым становится шестой орган чувства. Значит, под шестым органом чувств подразумевается разум. То есть разум – орган чувств, который вынюхивает мысли. И достаточно вам случайно там где-то получить ненужную информацию, друзья. Кто-нибудь там с экрана телевидения ляпнул чего-нибудь. Или там кто-то написал что-нибудь. Или где-то вы что-то услышали. Вот любую информацию, которая идет как бы вразрез с вашим мировоззрением, как вас начинает изнутри буквально трясти от негодования. Понимаете? Вот с этим, кстати сказать, труднее всего бороться. Потому что уши, в конце концов, можно заткнуть, глаза закрыть, нос тоже закрыть, да? Вот, залезть в скафандр, чтобы вас никто не дотрагивался, там, и уединиться. А вот, знаете, вот с таким моментом, что, как вам кажется, что-то творится не то, что должно быть, вы практически не сможете сделать даже в одиночестве. То есть вот столкнулись вы там, да, там, у нас в правительстве там казнокрады, тунеядцы, пьяницы, алкоголь. Ну, знаете, вот, что вот она, коррупция в стране, все. Вы в пещеру залазите, и казалось бы, ну все, нету их, нету, они там, на телевизоре остались. Да, вживую ты их все равно никогда не видел. Вот, и вообще, есть ли они на самом деле. Вот, а вот эта мысль о том, что вот гад, да, вот там этот министр такой себе, или вот там это там премьер, или там еще какой-нибудь. Вот это вас начинает мысль разъедать, она начинает быть такой самодавлеющей. И иногда это превращается в такую манию. И это, кстати, известно с древних времен в Индии. Потому что, вы что думаете, что только сейчас, что ли, все воруют? Нет. Только сейчас, что ли, все приватизируют? Нет. Сейчас только экономические кризисы? Нет, друзья. Сейчас там фальсификация где-нибудь, в чем-нибудь? Нет, это всегда было. Вот. И всегда бедный Егин, осознавая... как вам сказать, свою причастность к этому и неспособность как-то повлиять, он потом перегревался. Вот. И это та болезнь, которая очень тяжело лечится. А вот здесь неоценима помощь учителя, гуру с большой буквы, наставника. Значит, неоценима помощь друзей на пути своем йоговском, те, кто с вами также изучают йогу. Неоценима помощь вот единомышленников, потому что может, знаете, как понести? Ой-ой-ой. Ой. Вас Бог знает, куда может занести. Потом просто сами будете удивляться, где вы оказались. Поэтому вот и даются, кстати сказать, эти все наставления о том, что вы должны правильно фильтровать все, что вам поступает. Начиная от еды, заканчивая потоками информации. Потому что эти потоки информации, неконтролируемые, они вас могут выбить из равновесия. Но если в дальнейшем вы справитесь с этим, а по сути дела разотождествитесь со своими органами чувств, а на высшей стадии разотождествитесь с процессом мышления. То есть вы как бы сами по себе, ваши мозги сами по себе, ваши эмоции сами по себе, то постепенно эта жесткая хватка начнет ослабевать. Что же касается вашего вопроса о развитии разума, то есть насколько вот это вот, насколько... ваш разум будет оттачиваться. Да скорее будет оттачиваться не ваш разум, а ваш, если все нормально пойдет, а ваши какие-то духовные качества, такие как милосердие, сострадание, всепрощение и так далее. Потому что вы поймете, что если эти факторы, как всепрощение, милосердие и сострадание, в свою личную вселенную не ввести, вы просто сгорите. Просто, знаете, если вы не научитесь прощать даже тех, кого вы ненавидите, от вас мало что останется. Вот. Поэтому в первую очередь развивается более важный фактор, чем разум. Некая духовная интуиция. Но еще раз, это очень... опасный путь, потому что, не дай бог, найдется какой-нибудь там уже пророк, так он же из вас террористов делать начнет. А вы будете с бомбами, с чувством выполненного долга взрывать там, убивать. Вот почитайте историю дореволюционную, как эти все наши революционеры. Кибальдич, там, кто там у нас там, Вера Засулич была. Ну, все те, кто были еще, знаете, помните, да. Этим. Нет, декабристы белые пушистые по сравнению с тем, что потом началось. Декабристы что, вышли, постреляли, их поперевешали, пересажали, все успокоились. Да? А тут же нет. Тут же целые там фабрики по производству динамита, там, полицейских, напротив полицейских участков стали делать. Это ж, вы почитайте эти все эти народные воли там, ну, все вот эти вот их. Друзья, история России, она очень интересна, на самом деле. Да? То есть, мне такое впечатление, что здесь у нас уже много чего было. Вот. И узнайте, кто были эти люди? Кто взрывал этих, губернал, этих генерал-губернаторов, там, бомбы под царей кидал? В общем-то, люди очень интеллигентные, очень духовные, я бы даже сказал, потому что одно время, знаете, так вот такая вот антипиар пошел, типа, да это все были придурки, сумасшедшие там. Да если бы это было все так, как бы просто жить было. А там ведь была масса достойных людей, у него один Кибальди что стоит, помните, да, его в камеру посадили, приговорили к смертной казни, а он реактивный двигатель изобрел, опережая Циолковского на сколько-то там, не знаю, там, десятилетий. Понимаете? А в послании к этому, когда он там, его посадили, значит, все. И он очень разумно объяснял, почему он пошел на этот шаг. Что, не потому, что я там злой, а потому, что ну все, должна эпоха смениться, а вы мешаете. Я вот вас решил динамитом убрать. Ничего личного, знаете, ты просто стал на пути эволюции, да? Вот. Поэтому вот как бы, это опасный путь, друзья, им злоупотребляют всякого рода секты, религии, если честно. Злоупотребляют. Да, значит, поэтому, смотрите, важнее не разум. Потому что разум, кстати сказать, тоже очень обостряется. Ну, представьте, вы как там Кибальдич, там, негодуете против самодержавия. Конечно, знаете, у него разум как работал? Говорят, он научился делать динамит так, что там все потом профессора удивлялись. Как это он в кустарных, значит, дома на кухне догадался, значит, до того, что там светило не могли сделать. То есть с разумом все в порядке будет. Другой разговор, что разум может очень сильно подвести в этом отношении. Так, еще вопросы есть? Да, прошу. Ага, хороший вопрос. В общем-то, не больше, не меньше, как вопрос бытия. Вообще, для чего мы живем? То это основной вопрос философии, да? То есть, а для чего все это? То есть, для чего? Ну, хорошо, там нам говорят древние мудрецы о том, что якобы была первопричина жизни в простонародье, именуемая Абсолютом, да? А пошлое, называемое Господом Богом. И вот она якобы создала все живые существа, и фактически каждый из вас это, по сути дела, грань или частичка Абсолюта. И что мы проходим долгие-долгие жизни до тех пор, пока, значит, не осознаем весь свой потенциал внутри себя заложен, не, рано или поздно не обретем тело человека с разумом. А после обретения тела человека вроде как у нас возникает способность уже к духовному развитию, который, как говорят йоги, приводит к конечным цели. И по-разному, опять же, можно сформулировать эту конечную цель. Некоторые говорят, что твое «я» расширится до размеров Абсолюта, первопричины жизни, ты станешь Абсолютом. Кто-то говорит, что ты сольешься с Абсолютом, подобно капельке, растворяющейся в океане. Кто-то еще что-то говорят. Но все говорят что-то такое глобально, кардинально гигантское и такое тотально всеобъемлющее. То есть никуда не денешься. Все вот как бы... Знаете как, чтобы родился Бог, человек должен умереть. Такая вот фраза, такая хлесткая иногда в некоторых текстах встречается. Вот, и получается так, что же за такая фигня, если так, ну здраво поразмыслить, ведь нарушение логики. Сперва все было целое, потом это целое раздробилось. Или что-то там с собой сделало непонятное, что стало еще много-много всех. Потом прожило миллиарды жизней в страданиях в теле животных. Кое-как выкарабкалось до тела человека с переменным успехом страдания, там не страдания, живет в теле человека. И потом как высший пилотаж сливается, значит, с тем, что его произвело, как если бы начальная точка и конечная были идентичны. какой хрен нам вся эта эволюция со всеми этими миллиардами жертв, страданий? Вот, зачем? Зачем? Если в самом начале что было, и все будет то же самое в конце, да? Ну, если так вот цепочку протянуть. Но в том-то и дело, друзья, что как бы вам объяснить, что это не имеет смысла вот так ставить вопрос и давать такой ответ. Точка в начале и точка в конце только лишь с позиции разума кажутся идентичны. А с позиции реальности между ними бесконечность. Ну, знаете, вот представьте себе солнечный день. А я когда-то был такой возле этого, как он называется, аэропорта. И вот летит самолет большой, заходит на посадку. И вот знаете, как в американских этих фильмах ужасов, вдруг раз, померкло солнце, ну просто закрыл собой тень такая, раз, скользнула по земле. И когда ты все отслеживаешь по земле, по теням, это одна картина. А когда ты видишь, что там в воздухе творится, это совсем другая. Поэтому, видите, какая вещь. Цель, как утверждает йога, всей эволюции, всей вселенной, она сверхлогична. По сути дела, мы не можем в словах не сформулировать грамотно вопрос, не дать правильный ответ. Потому что все слова – это всего лишь тень по земле. Да, там что-то происходит, но это всего лишь отражение чего-то более высшего, что в плоскости слов невыразимо для нас. И поэтому на первый взгляд кажется, что с позиции логики вроде как с чего началось, тем же и закончилось, но это только с позиции логики. А логика в этом отношении вещь очень хорошая. Она уничтожает глупость, но, к сожалению, она не может объяснить сверхлогику. Вот, поэтому на такой вопрос, как бы о смысле бытия, нельзя дать ответ. Принципиально нельзя дать ответ. Поэтому без ответа вопрос без. Я мог бы просто сказать, без комментариев. А я вам лекцию целую здесь прочел. Еще есть у кого чего? Прошу.
У меня вопрос по курсу номер 5, там первая лекция про галлюцинации в нашем.
Да.
Говорится о том, что нужно всегда вот воспринимать ситуацию и оценивать ее вот на адекватность и реальность. Как при этом не стать человеком, который постоянно будет все критиковать, такой педант, не доверять и так далее? То есть как это?
Не, ну вот смотрите, я разве похож на педанта, который ничему не доверяет? А у меня нет ни малейшего основания считать, что вы есть. Что я не сижу сейчас в пустом зале, а это у меня галлюцинация. Я представил себе, что пришли на мою лекцию, я вот читаю, да, вот есть, да. То есть и получается, что на самом деле адекватная у меня нет, у меня реально нет доказательств, что вы существуете на свете. Ни один из вас. Что это не игры моего разума. А вдруг у меня редкая форма шизофрении, такая называется гуру-йога, понимаете, да? То есть вот заболевание, что я великий гуру и кому-то что-то преподаю. А никого нет. Никого нет. Поэтому, собственно говоря, когда ты себе отдаешь отчет в том, что как бы в этом смысле все замыкается само на себя. Один товарищ тут вот после лекции ко мне подошел и сказал, вот вы там сказали, что ну, в мире там сделано так, так, так и так. То есть вы это сами открыли? Или вам кто-то сказал? А я спрашиваю, для чего? Ну, для того, чтобы мне серьезно относиться к вашим словам или несерьезно? Вот. А что мне остается? Мне в ответ ответить. Да даже если я скажу, что я сам проходил, да, это все так. Где у вас гарантия, что я не ваша галлюцинация? То есть ты сам себе придумал человека, который тебе доказал что-то, что он якобы, да, действительно, йога именно такая, никакая другая, а потом выясняется, что это форма твоей же собственной галлюцинации. То есть, обратите внимание, как мир замкнут. Очень интересно мир. Наш мир хорошо сделан, друзья, интересно на самом деле. Вот ближе всего, мне вот кажется, что любому человеку, который изучает йогу, по-настоящему надо изучать высшую математику. Вот, и физику. Вот любому. Потому что, знаете, вот какие-то вещи, которые вот настолько перекликаются. Ну, может, потому что я сам в свое время изучал и математику, и физику. Поэтому. Так вот, вернемся мы. Значит, смотрите, какая здесь вещь получается. В йоге, по сути дела, вопрос идет не о том, кто бредит, а кто все видит в реальности. Нет. В реальности, мы, как утверждает йога, мы все увидим только лишь тогда, когда достигнем высшей цели в йоге и станем, как мы уже только что говорили, тождественны абсолюту. Абсолют действительно все видит в реальности, а мы все видим в галлюцинации. И вопрос идет о степени, в которой каждый из нас находится в галлюцинации. Кто-то чуть побольше, кто-то чуть поменьше. И, собственно говоря, и вывод отсюда. Даже если ты анализируешь свое собственное восприятие, ты понимаешь, что, ну как умный человек, ты понимаешь, что да, я воспринимаю мир. Реальности я пока еще не вижу, значит, поэтому я воспринимаю часть искаженную. И вот бы очень хорошо бы определить, где часть, которая искажена, а где то, что я действительно реально понимаю. Вот это вот более такой конструктивный подход в самопознании. То есть бороться с тем, чтобы степень галлюцинации сокращалась, а степень реальности увеличивалась. А когда ты идешь этим путем, все, друзья, вообще представляется совершенно в фантастическом свете. Ты начинаешь... Ну, как вам сказать, вот тебе кто-то приходит и начинает что-то очень серьезно втирать, какую-то теорию, вот все именно так, так, так и так. А ты опять же сидишь и думаешь, это степень моей галлюцинации, да, вот это вот он мне сейчас вот это вот все умное говорит. Или наоборот, степень реальности. И внутри наоборот, ты перестаешь быть педантом, ты перестаешь быть таким, знаете, таким сухим, подвергающим все сомнению. Ты наоборот становишься как ребенок. Думаешь, о, блин. Вот это да, да, вот, как-то немножко внутри что-то раз разжимается, ты, гибкость, да. Или, знаете, вот еще есть такая йога, йога сновидения, там одно из упражнений очень хорошее, полезное, рекомендую вам, хотя это вырвано из контекста, но все равно полезно. Одно из упражнений в течение дня какое-то время относиться ко всему происходящему в бодрствовании, как если бы ты спал. Да это вообще я сплю сейчас. Вот я сплю сейчас, и вот мне снится, что я лекции какие-то читаю здесь, вот это самое, да. То есть, и опять же, так раз разжимается жесткая хватка за свою же собственную глупость. Потому что, опять же, если ты что-то опровергаешь с пеной у рта, вот так может быть, а вот так вот не может быть, то где гарантия, что в своем опровержении ты не впал в еще большую галлюцинацию? Вот. Еще у кого чего, прошу.
Вопрос такой. Вот когда тоже человек практикует, да, у него, по вашим, ну, как бы, лекциям, да, меняется состояние, то есть он с физического переходит на более тонкий, и начинает видеть какие-то структуры, может быть. Вот. И это является приближением к реальности, или это просто, скажем, ну, как бы, это же все иллюзия, это, ну, как бы то, что мы видим, да? Или это просто новая какая-то форма галлюцинации?
Да, вот хороший вопрос. Вот смотрите, вообще замечательный вопрос. Вот смотрите, ну так, грубо говоря, есть объекты и явления грубые, согласно теории йоги, тонкие и тончайшие. По сути дела, и те, и другие сделаны из комбинации сознания и энергии, или, знаете, в хорошем смысле слова, все материалистично, вплоть до самого тонкого, кроме нашего высшего «я». И получается, вот если я, скажем, воспринимаю грубо материальную вселенную, вот рассматриваю эту чашку, вот она, грубо материальная, и мне открывается она. Ну вот представьте, что я там йог со стажем, с большим, и у меня открылись какие-то тонкие способности, я там отслеживаю какие-нибудь информационные следы, то есть всю предысторию, то есть то, что обычный человек ничего не видит, а, как утверждают тексты, йоги обладают этой способностью, то есть тонкую структуру грубого. Возникает вопрос, приближаюсь ли я к реальности, ну вроде как я увидел тонкое, или нет? И знаете, что самое интересное, самое парадоксальное, что говорит йога? А непонятно. Более того, предупреждать, что, ребята, иногда вам будет открываться тонкое, но в этом тонком вы запутаетесь еще сильнее и еще дальше уйдете от реальности в тонком. Знаете, вот одно время много было всяких таких в Советском Союзе еще этих лже-экстрасенсов, лже-целителей там и прочих лже. Вот. И знаете, что самое обидное было? Что некоторым из них что-то там приоткрывалось. Только это их в такие дебри идиотизма заводило, что лучше бы им это не открывалось. Понимаете, да? И в трактатах по йоге говорится так, что если тебе открываются сверхспособности, не покупайся на них. Иначе ты застрянешь. Вот. Поэтому вопрос приближения к реальности, он не зависит от того, видите вы, скажем, тонкие планы или не видите. Вы можете через грубое познать то, что не могут познать через самые там утонченные, сенситивные там какие-нибудь эти самые сенсы. И, как ни странно, друзья, за этим есть очень глубинная теория, чисто практическая в йоге. Считается, что высшее благо – получить тело человека, где вы все можете воспринимать на грубом уровне. Что через грубый уровень иногда легче доходит запредельно высшее, чем в так называемых более высших мирах, где в нашем понятии нет грубой материи, а есть тонкая материя. Знаете, всякие там в некоторых текстах описываются миры богов, что якобы они там такие все чудесные, их нельзя убить, они там живут миллионы лет, наслаждаются всем на свете, там пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, все у них классно, замечательно, кроме одного, у них нет физического тела, у них есть тонкое тело. Оно, правда, тоже разрушается, ну, там все веселее, да, и казалось бы, ну зачем нам рождаться на планете Земля, получая физическое тело с физическими органами чувств, мыть, ухаживать, кормить, поить свое тело, понимаете? Ходить везде, смотреть на все эти объекты, явления материального мира. По Москве, я помню, как-то прошелся по подземным переходам. Господи, бомж на бомже, вонище. Ну, думаю, ну господи, мне это что, для духовного развития, что ли, это материальный фактор? А вот получается хитрая вещь, что оказывается на уровне грубоматериальном иногда можно сделать рывок такой, который без этого фактора вы не получите. Поэтому в йоге рекомендуется следующее. Одновременно постигать. Открылось вам высшее видение? Чудесно. Но знаете, можете там заблудиться, а можете и нет. Есть у вас только в наличии грубоматериальное, вот ко мне подходит человек, говорит, а когда я третьим глазом ауру начну увидеть людей? А я спрашиваю, ну, со сленгом, на кой хрен тебе это надо? Ну как, я ж приближусь к высшему. Я спрашиваю, а с чего ты взял, что ты приблизишься, а не отдалишься? Ну как, ну в книжке, ну третий глаз, ну аура, ну ты че, мужик, ты, ну, да ну, с обидой даже где-то, да? Вот, а ну и что? Ну вот у вас мобильные телефоны, да ну много они что могут сделать, что приблизило вас что ли к познанию высшего? Кто-нибудь из вас видел электрический ток? На нем все вот здесь вот работает, да нет. Для средневекового того же индуса это было бы чудо, это ситхи, это вообще не знаю, да? Просто, а вы его достал из кармана, алло, там, как дела? Сегодня к ужину не буду. Вот, да? А для ну и что это приблизило вас к осмыслению, как устроен мир? Нет. Вот, поэтому это, знаете, такая вот вещь, как бы серьезная. И обычно на это как бы мы покупаемся, ну, потому что мы не понимаем более тонких структур. Так, да, прошу.
Зависит ли степень ощущения реальности?
Ну, это уже методология такая. Зависит ли ощущение реальности от внутренней ответственности? Ну, тут же, конечно, вспомогательные вопросы. Ответственности чего, от кого, от чего? Поясни, что ты подразумеваешь под словом ответственность?
Ну, то есть, не подменять там понятия.
От внутренней честности, вот сказать. О, нет, ну это другой разговор, друзья, смотрите. И вот тут, вот смотрите, да, вот я сейчас сижу здесь перед вами. У меня нет ни малейших оснований считать, что вы на самом деле есть. Что я не в бреду, что я вас не придумал. Вот ну ни малейший, ну никак вы не докажете мне. Даже если кто-нибудь меня там пнет ногой, а вдруг это у меня такая галлюцинация и сложная форма, значит, этого, какого-то там физического заболевания. В конце концов, знаете, иногда во сне видишь сон, и какие-то внешние явления накладываются на внутренние. Там тебя кто-то за ногу пощекотал, а тебе снится, что ты там наступил на что-то. Да? То есть одно на другое. То есть... И, значит, с чего начинается, что называется, родина, с чего начинается вот такое хорошее отношение к жизни, когда ты это осознал? Ты начинаешь понимать, что, собственно говоря, снаружи тебя нет точки опоры. То есть, кого бы или чего бы тебе не дали в качестве точки опоры, ты понимаешь, а вдруг это тоже галлюцинация? И ты начинаешь искать внутреннюю точку опоры. Ну, собственно говоря, та, которая, в общем-то, не зависит от внешнего. Потому что откуда я знаю о внешнем? Через органы чувств. А вдруг они врут? Вполне могут. Вот у меня зрение сейчас стало садиться, значит, вот за компьютером много сижу. У некоторых, вон, расплывчато вижу. И все это фактор. Значит, поэтому я понимаю, что внешнее может врать. Дальше. Я закрываю глаза, то есть обращаюсь в внутренний мир. Но ведь мой внутренний мир, он ведь тоже внешний по отношению к чему? К тому наблюдателю, который его высвечивает. Вот люди закрывают глаза и, знаете, как в песне, «В душе моей темно». Но ведь кто-то увидел, что у него в душе темно. Не сама темная душа себя увидела, да? Это я строчку из песни. Вот. И, то есть вы закрываете глаза, и вы высвечиваете какое-то состояние. Хорошее, плохое, радостное, светлое, чистое или темное, мрачное, неприятное, неважно. Вы же высвечиваете что-то. Значит, получается, и внутренний мир, он в некотором смысле внешний по отношению к вам. А так, что-то у меня, прошу прощения, тут началось какие-то у меня это самое. Трансляция там есть, посмотрите. Ага, есть. И вопросы есть. Ага. И трансляция, и вопросы есть. Так, чудесно. Да, значит, так вот, следующий момент. Итак, внешний мир, на него опереться нельзя, внутренний мир тоже. Сегодня закрыл глаза, плохо мне, завтра закрыл глаза внутри, хорошо мне, тоже меняется, гад. То есть, и, по сути дела, на внутренний мир положиться нельзя, тоже сволочь, понимаете, выворачивается. Значит, что остается? Остается наблюдатель. Наблюдатель. Вот тот, который фиксирует все, что происходит. То есть, и этот наблюдатель, по сути дела, и является той точкой опоры, от которой нам надо плясать. Значит, что такое наблюдатель? Ну, наблюдатель – это фактор сознания. То есть у меня есть высшее «я», которое, во-первых, может наблюдать за тем, все, что происходит, а во-вторых, хоть как-то влиять на это, на внутренний мир, на внешний мир. То есть у меня есть мое высшее «я», где оно, никто не знает. Да и не важно, где оно. Внутри, снаружи, не знаю. Но оно наблюдает, оно видит, что снаружи мир полон изменений, внутри мир полон изменений, но... И это высшее мое «я» высвечивает это. И мое высшее «я» знает, что если сделать то-то, то-то, скажем, позаниматься хорошо йогой, то внутренний мир приходит в баланс, и он начинает быть светлым и приятным. А если еще заняться помощью всем живым существам снаружи, то и внешний мир рано или поздно приходит в гармонию и в то, что хотели бы видеть. Поэтому появляются два фактора – энергия и сознание. Ваше высшее «я» и два фактора – энергия сознания и все внешнее по отношению к вот этому «я». Оно называется атма, неделимое. Вот. И как только вы это осознали, что приходит на ум? Совершенно логичный следующий шаг. Ну, раз все в виде изменений, то в первую очередь в этом смысле надо опираться на свое высшее «я». Во всяком случае, оно все видит. И хорошее, и плохое, и то, что нравится, и то, что не нравится. И, соответственно, как относиться ко всему, что приходит снаружи? Как? Ну, здесь два варианта. Первый вариант – относиться ко всему как к галлюцинации. А нет ничего. Есть наблюдающие и фантасмагория. И огромное количество школ, в том числе школ йоги, сейчас сюда приперлось, в Россию, вот с такой концепцией. Это тупиковая концепция. Сразу себе где-нибудь там подчеркните. Она приводит к краху. А мир сложнее. Она заключается в том, что все, что вы воспринимаете как снаружи, так и внутри, отчасти галлюцинация, отчасти реальность. То есть нельзя сказать, что вы воспринимаете только галлюцинацию. Но нельзя сказать, что вы только реальность воспринимаете. Вы смесь воспринимаете. Отсюда следующий шаг. А как работать с этой смесью реальности и галлюцинации? Ну, самое первое, это не подыгрывать галлюцинации самому. Потому что иногда вы будете замечать, что вы начинаете выдавать желаемое за действительное для себя лично. Так, не критично сами себе что-то внушать, уходить от трудных вопросов, не отвечать на какие-то трудные вопросы. И что по этому поводу йога говорит? Она говорит, что снаружи можете трепать все, что вам угодно. Опять же, если это не приносит там вред и так далее. Ну, другой разговор. Но с самим собой крайне желательно быть честным. Это с другими можете врать. Но с самим собой смысла нет. И чем больше вы... Даже если, знаете, вам будет вот внутри себя, я буду с собой честен, и вот якобы эта честность может на самом деле вас завернуть в еще большие галлюцинации, но так как оставаясь внутри, она рано или поздно все распутает. Вот здесь вот такая вещь. Поэтому и говорят, что ускорить продвижение к осознанию высшей реальности можно таким фактором, как честность с самим собой. Но опять же, не исключая, что эта честность с самим собой может быть завуалированной галлюцинацией, понимаете? Вот. Но все равно это быстрее получается, чем шараханье вот в том, чтобы что-то считать истиной в последней инстанции, или в том, чтобы считать, что все вообще бред. Вот. Да, прошу.
А вот из раджа-йоги получается вот высшее я. Получается, вот, чтобы оно может
управлять. Нет, высшее я само по себе, раджа-йога, оно не из высшего я сделано.
Ну, нет. Допустим, управлять телом. Или, допустим, управлять какой-то компанией. Надо с этой компанией считать, как оно твое тело, или достаточно, то есть, или в высшем я это все уже заключено.
Так, я не совсем понял вопрос. То есть какой компании? Компания людей?
Ну вот любой, вот ситуация какой-то. Вот я могу управлять только своим телом. И я вот, допустим, захотел управлять ситуацией. Мне надо,
да,
чтобы я себя этой ситуацией посчитал? Или мне достаточно как-то осознать свое я, и в нем уже есть все эти ситуации?
О, ну это вы копнули. Ну это я отсылаю всех на сайт курс.openyoga.ru. Там есть раздел раджа-йоги. Там что-то по этому поводу сказано. Достаточно вменяемо. Вы проходили этот курс?
Да.
И что там нету, ничего вменяемого?
Есть.
А, не, ну я в плане того, ответа на вопрос нету там?
Ну, не знаю. Ну, там получается, ну точно так прям...
О, у меня есть гениальный ответ. С прошлой недели возобновляют работы кафедры по видам йоги. Значит, кафедру раджа-йоги кто возглавляет?
Савитри.
О! Вот это вопрос к ней. Значит, они... Значит, вот смотрите, даже студенты, вольные слушатели, те, кто нас будет слушать в записи, знайте, в открытом йога-университете теперь открываются кафедры. То есть, если вы хотите какой-то вид йоги достаточно углубленно изучить, то вам, безусловно, надо в первую очередь пройти все те курсы, которые есть на сайте kurs.openyoga.ru, а в дальнейшем попросить вас, чтобы вас пустили на работу той или иной кафедры, где бывалые матерые студенты и преподаватели открытого йога-университета как раз и разбирают те или иные вопросы, связанные с той или иной йогой. Просто я уже начинаю перегреваться потихонечку, а мы же должны расти. А уже подрастающее поколение мощное пошло, уже зубастое, скоро меня сожрут. ничего не... И это правильно, и это правильно. Вот. Поэтому отсылаю на кафедру по раджа-йоге, так как в рамках этой лекции я вряд ли что-то меняемое скажу. Заочники. Прошу. Да, заочники, да, приоритет заочники.
Так, Тамара Кубакова. Что делать, когда тебя несет умничание, а ты язык закусить не можешь, убрать некуда, а потом понимаешь,
да.
Но уже что сказал и как исправлять?
Ага, значит, ну, вот этот фактор, когда вас несет... И хотелось бы руками язык схватить, да он скользкий, верткий, никак его не схватишь. То есть иногда это выливается в этот словесный понос, иногда, еще бог знает что, иногда надо, ну, тяжело это контролировать. Значит, вот, вообще говоря, у нас есть соответствие, мы вообще студентов-то учим, у нас есть так называемые методы сознания, там рассматриваются такие случаи, что делать и как делать. Но я так понимаю, вопрос в другом, что делать, если ты уже все, уже тебя понесло. Что называется, сболтнул лишнего. Вот. Ну, от зависимости, конечно, от ситуации, что сболтнул, в какой там, какая была от этого последствия этого всего. И здесь, конечно, надо отдельно разбираться. Да? Если вы просто откровенно нахамили кому-нибудь, ну, извинитесь при случае. Вот. Но опять же, знаете, тоже здесь такая вот ситуация, здесь тоже есть вот нюансы в том, что если ваш долг хамить, работа у вас такая. А что вы, я постоянно говорю, ну вот у нас, знаете, страна, бывшая СССР, здесь все, здесь пока не нахамишь, палец о палец никто не это самое. Или вот тут один товарищ, знаете, вот этот приходит, маркетинг западный, по телефону звонят, а не хотите Форекс поиграть? Не, не хочу, спасибо. На следующий, а не хотите Форекс? Я сказал, нет, не хочу. Ну, как вы думаете, на 20-й раз, что я ему ответил? Все, что я думаю о нем, о Форексе и о всей экономической ситуации в мире, понимаете, да? Не стесняясь в выражениях. Вот после этого перестал звонить, понимаете? Здесь тоже, знаете, это нет ничего однозначно хорошего или плохого. Есть уместное или неуместное. Поэтому надо, в общем-то, смотреть. Но если вы поняли, что неуместно, то, конечно, надо исправлять ситуацию. Ну, извиниться. В следующий раз они мне позвонят и говорят, да, Форекс, очень интересно, да, да. Буду играть, пока квартиру не продам. Да, пожалуйста.
В курсе 110 есть аксиома, который говорит, что всегда побеждает воля того высшего я, которое лучше себя осознает. Так почему сейчас у власти столько нехороших людей?
А кто вам сказал, что они нехорошие, во-первых? Во-вторых, для своей планки это может быть лучше из лучших. Друзья, вы не видели альтернатив, я вас уверяю. Нам еще, знаете, еще повезло, что называется, да? Вот, ну вы понимаете, да, то есть вот среди акул побеждает акула, не человек, понимаете, акула. То есть для каждого пласта, вот вы попадете в политику, скажем, да, вам прежде чем дойти до верха, столько придется пройти сит, что останется на верхушке, что называется, определенный процент. И прежде чем кого-то обвинять или ругать, значит, или хвалить, посмотрите на ситуацию их глазами. Вот на самом деле, знаете, вот такое огульное обвинение. А вот такой-то политик там то-то сделал. А ты себя поставь на место. Вот со всеми факторами, которые неизвестны. Ведь мы-то знаем только одно, а как оно на самом деле там другое. Потом, значит, это, я помню, одно время был такой спор, типа, вот Сталин такой плохой. Поставьте себя на место Сталина. В Америке Великая депрессия. Эти самые японцы лезут на Дальний Восток. Да, значит, в Европе фашистская Германия безболезненно все поглощает. Знаете, нервозная, я бы сказал, ситуация. Да? Тут уж поневоле начнешь везде там шпионов видеть. Вот, знаете, надо себя поставить на место. Да? Вот, причем не абстрактно, что вы дома на диванчике, свободно, вот сейчас вы поразмышляете, как вообще должно быть, а реально. И потом, кто вам сказал, что Сталин, допустим, хуже, чем если бы пришел к власти Троцкий? У того вообще была конкретная идея этой перманентной революции. То есть он долго сидеть не хотел. Он собирался на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Это еще как посмотреть, кто там лучше, кто там хуже, понимаете? То есть это вопрос сложный. С другой же стороны, а потом... Для своей функции они справляются. Что же касается власти, да? Ну, как бы вам тоже это объяснить? Ну, вот представьте, вы видите большой муравейник. И там во главе муравейника злобный такой, харизматичный лидер. Всех держит просто, ух! Вот. А вы, великий Риши, подошли и смотрите на это, да? Вы что, станете сейчас муравьем, полезете разгребать этот муравейник, что ли? Нет. Это не ваша дхарма. Это, ну, здесь много факторов. Здесь не надо так вот впрямую в лоб сталкивать. То есть, обычно, знаете так, что если есть махатмы в Гималаях, пускай прилетят там и наведут порядок. Чего они там отсиживаются? Ну, брат, чего они там сидят? Тут вон эти самые, да, то есть все очень сложно, сложно, друзья, если бы так просто можно было. Иной раз, да, пожалуйста. А, сейчас, секунду, у нас приоритет заочники, они далеко.
Марина Тарасенко, Санкт-Петербург. Все мы будем в дальнейшем преподавать. Должно это стать нашим кредо по жизни или у нас могут быть еще какие-то интересы? По статистике университета, как у преподавателей происходит дальнейшая жизнь после окончания вуза?
Не сыпьте мне соль на раны. Все в йоге обучение, в йоге преподавание, все будет сказано, и статистика, и все. Давайте не будем вперед бежать. Друзья, значит, начнем с того, что если вы учитесь в открытом йога-университете, это вовсе не значит, что вы должны и обязаны стать преподавателем йоги. Нет. А более того, сейчас, например, как я вижу, более востребована для человечества работа, не связанная с непосредственным преподаванием йоги, а связанная с обеспечением этого преподавания. То есть, чтобы прошло преподавание, должен быть зал. Должна быть реклама. Люди должны знать, что есть вообще эта йога. Мысли никто читать не умеет. Более того, чтобы люди, которые знают, что есть зал и есть преподаватель йоги, должны не бояться, что там будет что-то такое ужасное. То есть нужны популяризаторы йоги. Вот я сейчас сижу перед вами здесь, клоуничаю, а чем я занимаюсь, по сути дела? Популяризирую йогу. И если меня увидят или услышат в записи, люди подумают, о, да не так страшно. И, может быть, придут в зал, и только тогда преподаватель йоги проведет занятия. Поэтому, смотрите, во-первых, абсолютно не значит, что вы должны быть преподавателями йоги, если вы студент. Во-вторых, в этом нет необходимости. Необходимость сейчас острая в другом. Это знаете, как в России сейчас юристов, значит, и бухгалтеров вот очень много. А каменщика хорошего, слесаря, там, или я не знаю, такого работягу, знаете, днем с огнем не найдешь. Старые остались, молодежь не пошла. Вот здесь и точно такая же вещь. Но, чтобы стать хорошим популяризатором, вы должны знать эту кухню, поэтому приходится изучать йогу преподавания и знать, как это делается. Ну, чтобы... Ну, а представьте, вы центр, свой йога-центр откроете. И к вам придут преподаватели преподавать. Вы же должны знать внутреннюю кухню. Что от них требовать, а что от них требовать бесполезно. Вот. Поэтому... статистика? Статистика безрадостная, друзья. Хороших преподавателей мало. Вообще их нет практически. Да? То, что выпускает открытый йога-университет, капля в море. И то, у одного одни жизненные ситуации он не преподает, у другого другие, у третьего третьи. Заставить же не могу их. Вот. Так, это отдельная тема. И какой-то в зале был вопрос. Да.
Семинар чтения группы
Вега. Ага.
У меня такой вопрос. Сейчас есть всякие школы йоги, даже не школы, фитнес, где приходят преподаватели, скорее инструкторы, и, например, туда приходят люди, которые, первые один-два раза сходили там на хатку йогу, например, и им преподаватели говорят, давайте мы с собираем выездной семинар летом, например, и люди соглашаются. И там им дают мощные практики. Ну и толком не объясняют, а что потом с этим делать. Правильно ли это? То есть, с одной стороны, их вытащили вот так за шкирку из того, где они жили, да, и сказали, вот есть такое. А потом, как бы, ну, с моей стороны, да, там, я, например, начала разбираться, и сейчас читаю лекции, там, и немножко понимаю, что же со мной происходило на самом деле. А с другой стороны, некоторые люди вообще с ума, мне кажется, могут с этим сойти.
Ой, ну здесь, знаете, вопрос, на который я просто, в принципе, не могу ответить, просто я не знаю. Вот с чего начинать? Вот есть некие преподаватели, которые там чего-то делают. Я просто не знаю. Вообще всего много есть.
А ну, вообще правильно ли это вот так вот брать человека и вот как бы его встряхивать и говорить, вот есть такое учение там, и вот так с тобой может быть?
Друзья, опять же, это вопрос, ну вот представьте, да, ну, это вопрос, на который нельзя ответить. Кому-то да, кому-то нет. Ну, представьте, человек там увлекся наркотой. А его кто-то взял, встряхнул и сказал, да брось, мужик, тут есть практика, без дури, без этой, так вставят, что денег сэкономишь, да? Это один вариант, понимаете? Спасающий жизнь человек, который обречен от смерти от наркотиков, да? И даже самые сильные практики, они все равно лучше, чем гарантированная смерть. Это один вариант. Другой вариант, жил себе спокойненько человечек, его дернули, что-то там это, третий глаз открыли, а закрыть забыли, понимаете? Вот он так и ходит по Москве, знаете. Вот, это же совсем другой разговор. Поэтому, ну, что я могу сказать? Ну, сложное мне. В каждом конкретном случае надо анализ какой-то вести. Да, а, да, да, да.
Значит, Анна Дерипаска, Самара. По кафедрам вопрос.
А?
Можно ли, чтобы лучше определиться с направлением, попробовать поприсутствовать на занятиях нескольких кафедр, а потом выбрать?
Конечно. Нет, друзья, кафедры это вообще дело вольное. Это, смотрите, кто там на кафедрах? Это студенты, которые себе начинают выбирать специализацию, потому что, смотрите, какая ситуация. Йог очень много. Столько же, сколько проявлений человека, столько же видов йог. У нас в открытом йога-университете просто официально объявлено 30, хотя реально уже даже больше. А сколько их на самом деле, даже я не знаю. И понятно, что студенты уже к концу обучения, ну, у каждого своя любимая тема. И надо как-то профессионально расти в этой теме. По этой причине они делают кафедры, где как бы развивают то или иное направление йоги. А для, допустим, обычных студентов или вообще для студентов вольных слушателей, конечно, надо определиться, что вам интересно. И это фактор, ну, это, знаете, как специальность себе будущую выполнять и выбирать. Поэтому, конечно, хорошо, что называется, праздно походить по всем кафедрам, а потом где-нибудь все-таки остаться. Ну, то есть посмотреть где там, где там, где там, а потом понять, что тебе интересно, и уже остаться. Ага, еще вопрос был. Да, у кого здесь? Ага, прошу.
Вот сегодня прозвучала у вас фраза, что человек, чтобы стать Богом, человек должен умереть, да?
Друзья, я сразу же, все цитаты, друзья, любая аналогия всего лишь аналогия. Любую аналогию, знаете, завтра общество начнет людей убивать. Или как эти жрецы майя сердце выдирать, говорить, что человек должен умереть, прежде чем Бог родится. Любую фразу Бог знает во что можно превратить, поэтому давайте не будем выдирать ее только из контекста. Да.
Я просто вот почему хотела задать. Про состояние просветления, да, вот люди выходят это состояние, и если не сливается с абсолютом, вероятно, они в этот момент, у них появляется все знания, да?
Ага.
А если они вдруг возвращаются в тело человека, вот это тело человека, оно лишает вот этой возможности знать все, то есть вносит какие-то ограничения, или человек, который уже просветлился, он не имеет ограничений, как и абсолютно.
Ну, смотрите, то, что мы называем просто просветлением в индийской там философии, там целая иерархия степеней, да, то есть это для нас. Ну, просветлился или просветленный гуру. Бог его знает, что это значит, да, а там очень более конкретные понятия, там, самадхи с объектом, самадхи без объекта, там, нирвана кальпа, самадхи какой-нибудь, да. Вот, такое понятие, как дживан мукта, это освобожденные при жизни. И, собственно говоря, это немножко разные градации. Но смысл заключается в том, что такое йога, по большому счету. Это обретение высшей свободы, ну и преодоление изначального неведения, обретение того знания, которое ты больше никогда не потеряешь. То есть вернулся ли ты в тело человека или не вернулся, неважно. Ты обладаешь всем тем, что у тебя уже хоть когда-то было. То есть ты ничего не теряешь. Вот. Поэтому, собственно, другой разговор, ну а что толку? Ну да. Представьте, да, вот представьте, сейчас на место себя поставьте, вот сейчас, вот завтра с утра вы все просветлитесь. А не-не-не, завтра у нас будет семинар, во сколько, в 16:00 по анахата-чакре. И вот представьте, вы завтра придете и посетите его за 2000 рублей, такая скрытая реклама, да, и просветлитесь в конец. И взгляните на все глазами Господа Бога. Вот. И знаете, что нам говорят по этому поводу древние тексты? Ну да, вы все увидите. Только и он все видит. Понимаете, да? Вот иногда думают, если я буду обладать знанием там тем-то, 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 я много чего сделаю. А он и так делает. Только очень мало чего можно сделать. Очень-очень мало. Даже при обладании абсолютным знанием очень мало кому можно помочь. Собственно, иначе была реакция просветления цепная. Цепная. Раз один просветлился, и пошла волна, все просветлились. А этого не наблюдается. То есть есть какой-то еще фактор. И это сложный фактор, на самом деле, почему этого не происходит. Аксиоматичный вопрос, на самом деле. А? Да хрен с ней, с кармой. Ну что такое карма? Закон причины и следствия. На самом деле тупой закон. Вот сейчас вот везде по Москве карма-йога, дурная карма, все. Друзья, яйца выеденного не стоит эта тема. Плоскость кармы. Ну как, что-то сделал, ну вот все. Или более такой философская интерпретация. Ты сам придумал себе правила игры. По ним и живешь. Ну придумай другие. И все. Отработать по-любому придется. Ну, понимаете, ну сколько? Ну будешь отработать, ну 5 миллионов жизни, ну 6. Говорят, на 7 миллион все привыкают и уже как эти, с радостью на работу бегут. Так ведь на 8 просветление всего лишь 9 миллионов жизни, друзья. Ну это же мелочь по сравнению с бесконечностью, понимаете? Да, прошу, кто там? Где-то руку я видел, да, прошу.
Что через получение наслаждения, через эту способность человеческую, человек развивается. Вот каким образом? И правильно ли это формулировка, потому что у нас вопрос возникает.
Угу. Ну, смотрите, давайте по порядку. В йоге считается, что ваше естественное состояние, это состояние сверхрадости, счастья, самадхи с объектом и без объекта, и всего только, что вы можете придумать себе самого положительного, счастливого и чудесного, это ваше естественное состояние, которое и так должно быть без каких бы то ни было других факторов, определяющих это. То есть это ваше законное. И вся йога, как и другие методы, это, по сути дела, не привнесение чего-то нового, а раскрытие того, что у вас уже есть. И поэтому получается, что метод следующий. Если вы правильным образом, во-первых, поймете эту концепцию, во-вторых, поймете, что это ваше естественное состояние, и будете это состояние радости, счастья, свободы использовать так, чтобы радость, счастье, свобода только росла, то это гарантированный путь к обретению того, что и так уже у вас есть. Другой разговор, что мы неправильно пользуемся той свободой, той радостью и счастьем, которые просто так есть, начинаем их неправильно использовать. В результате образуются такие сложные кармические ситуации, где наша естественная радость, счастье, свобода сталкивается лбами, что мы воспринимаем как боль, несчастье и несвободу. И, собственно говоря, все методы йоги, они работают следующим образом. Сократить несвободу, увеличивать свободу. Но сокращать надо очень тоже аккуратно, потому что есть еще понятие долга там и так далее и тому подобное. Но как бы в этом отношении страдание это всего лишь мертвая вода, которая залечивает раны, но не дает жизни. Страдание, знаете, учит вас, как не надо делать. но не учит как надо. То есть страдание выявляет ошибки, но не указывает путь. Вдумайтесь, да? Ошибок можно, Бог знает сколько, делать, делать и делать, и постоянно их исправлять, исправлять, исправлять. Но путь, где путь? В какую, ну, куда двигаться, идти-то куда? И в этом смысле только запах ничем не обусловленной свободы, радости, счастья, наслаждения, ничем не обусловленной, это единственный путь в самадхи. Но здесь еще раз, друзья, здесь вот, знаете, помните, как Виктор Степанович Черномырдин всегда говорил, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот здесь та же самая ситуация. Очень аккуратно надо идти по этому пути. Потому что не все там так просто. Иногда нам кажется, что это наша личная свобода, радость и счастье. А на самом деле взятая взаймы. Наши предки нам дали. Наше государство нам дало. Какое бы оно ни было плохое, какой бы там наверху там президент хороший или плохой не был. Я вас уверяю, друзья, если бы сейчас началась анархия, вы бы про йогу забыли. Просто забыли, да? Поэтому получается, что не так можно, знаете, вот как просто. Вот сейчас, к сожалению, опять же такая лжетенденция, или какая тенденция такая крайне опасная. Пришла с Востока, приезжает какой-нибудь гуру и начинает направо-налево орать. Вы все свободны! Вы все свободны! Но он забывает, при этом добавляет, ну, правда, у вас есть долг. Знаете такое, что такое свободный человек? Фрик. Понимаете, отморозок, без царя в голове, которому плевать на свободу других, он начинает ее подавлять, ущемлять, он свободен. И попробуй ему скажи, что он не свободен. Он же тебе авторитетного там гуру притащит из Индии. И вот, вот на этом многие, вот, а под это дело уже потом и наркота идет, и что только не идет. Что, а что я свободен жрать дурь? И попробуй ему скажи, что нет. Или еще что, они начинают. И вот это вот очень, это яд на самом деле, который идет с Востока. Его надо распознавать. Надо помнить, что не только у нас свобода сейчас есть, но и долг. И идти мы можем следующим образом. В первую очередь мы должны сокращать свой долг, а только потом пользоваться своей свободой. Точнее, пользоваться своей свободой так, чтобы сокращать свой долг. И высший пилотаж, когда вы понимаете это все и вы пользуетесь своей свободой сокращать долг. Тогда вы не замечаете. Для вас вообще и свобода, и долг исчезают. Как понятие, остается только лишь высшие переживания. Вот. Но это отдельная тема, сейчас не буду касаться. Сейчас, секунду, заочники, да.
Марина Тарасенко, Санкт-Петербург. Можно ли продвигать йогу для новичков как направление, улучшающее здоровье? На начальном этапе этим людям будет сложно понять, что йога – это саморазвитие.
А, нет, ну, смотрите, как пиарить йогу. Ее можно пиарить по-разному. Но здесь, знаете, главное не отяготить свою карму. Если вы будете на каждом углу кричать, что йога лечит все болезни, и к вам потянутся, знаете, такие толпы сирых, убогих, кривых, значит, хромых, там, в ожидании чуда, знаете, чудо, да? Вот, то я вас уверяю, во-первых, вам это очень быстро надоест.
Да.
Не-не-не, я не на вас смотрю, я. Ничего, ничего. Вам очень быстро надоест. Мне надо в камеру. Правильно, друзья. А я, у меня почему-то ассоциация, что там в ноутбуке этот самый, как он, глаз торчит, и поэтому я все в экран смотрю, это привычка. Если ноутбук, значит там и это, и глаз. Да, так вот, это, во-первых, очень быстро надоест. Во-вторых, вы отяготите свою карму тем, что будете отбирать хлеб у медиков. Они на вас обидятся и правильно сделают. В-третьих, вы можете что-нибудь там посоветовать, присоветовать, что станет еще хуже. И вы этим отяготите свою карму. То есть вот так впрямую нагло заявлять, что йога лечит все, это неправильно. Йога не лечит. Йога – это система самопознания. Но как побочный эффект, действительно иногда случаются поистине чудесные выздоровления и исцеления. Поистине чудесные. Этого тоже отрицать нельзя. Поэтому, как ответственный человек, вы должны очень грамотно подбирать фразы для рекламы. Что йога способствует там, или йога и т.д. и т.п. То есть не так в лоб, приходите, я вас завтра излечу, а аккуратнее, да? А это уже ну, в каждом конкретном случае надо по-своему, да?
Можно я в продолжение
да.
этого вопроса? Мне кажется, ну, немного о другом спрашивает, то что можно ли йогу позиционировать как, ну, как некую физкультуру для там, тела, для души, да, что она ну, как сказать, не противоречит ничему такому, чего у человека там есть свое. Ну, у меня вот тоже есть приятель, да,
ага.
там всю жизнь занимался боксом, тайским боксом, да. А сейчас подошел постепенно к йоге, но он глубоко верующий там христианин. И он меня просит, ну, он говорит, давай как-нибудь вместе, там, ты мне покажи, как там, что, чего. Вот, но он, ну, я боюсь его как бы вот эти религиозные чувства задеть, да, но как физкультуру он готов йогу воспринимать.
Да ради Бога! Друзья, смотрите, давайте официально. Йога дистанцируется от медицины, религии и науки. Йога никогда собой не подменяет медицину, религию и науку. Если создается впечатление такое, то оно ошибочно. Ошибочно. Есть такая граница, такая, знаете, до нейтральной территории. Вот там останавливается йога. Хочешь быть верующим, будь. Хочешь быть атеистом, вперед. То есть, и вот хочешь как-то понимать с позиции йоги достижения современной науки, ради Бога, но только не пытайся сказать, что йоги там знают, значит, про бозон Хиггса больше, чем эти самые, с ЦЕРНа на Большом адронном коллайдере, да, эти самые наши ученые. То есть, самое главное, вот такой, знаете, вот, или, допустим, ради Бога, хочешь, допустим, медики, если люди медики, вообще супер, когда медики изучают йогу, цены им нет в дальнейшем. Они, с одной стороны, знают подход такой традиционный, западный, ну, в медицине, а медицина, надо сказать, развивается очень сильно. А с другой стороны, знает вот такой как бы подход йоговский. И если они сумеют как-то синтезировать это все, это было бы просто великолепно. Вот. Но и поэтому и слова правильные выбирать. И вы не пойдете против истины, если скажете, да ради Бога, бери от йоги только то, что ты в состоянии взять. Ну, не хочешь ты там, знаете, вот вы сказали там, люди религиозные, да, а я вспоминаю советские годы-то, когда было, знаете, вот сейчас, вот вообще на самом деле, знаете, в истории все циклично. Вот сейчас люди, вот я там принадлежу той или иной религии, как я буду заниматься йогой. Как бы это ни противоречило. А я помню, в советские времена опасения были прямо противоположные. А вот я коммунист, марксист, ленинец, а как это я буду какой-то религиозной йогой заниматься? Да? Как все вообще приходящее в этом мире? Вот, поэтому, но йога, она, друзья, не имеет отношения. Вообще йога это очень уникальная система в этом отношении. Каждый находит то, что ему близко. Если по какой-то причине еще нет этого подхода, то либо до нас не дошли еще те или иные ошметки йоги, потому что знание-то исчезает, подходы исчезают, ну, теряется все. Но мой опыт, практика говорит, что на самом деле все могут подчерпнуть в том объеме, в котором они, ну, это все могут понять, принять. Так, а позиционировать, да ради Бога, как угодно. Но только еще раз, не подмену. Не, короче, врать не надо. То есть вот не надо говорить, что йога это религия. Но также нельзя сказать, что йога это атеизм. Йога это и не религия, и не атеизм. Нельзя сказать, что йога лечит болезни. Но нельзя сказать, что она не способствует их излечению. Да, прошу.
Опять же, продолжение. Я, извиняюсь, я не представился. Игорь Беспалов, группа
Вега. Ага.
Имеется в виду, наверное, ну опять же в том вопросе, да, и у меня просто он тоже есть. Наверное, тогда следует, ну, занятия строить вот для таких людей, да, которые вот только-только там набираются. Ну, может быть, там мантра-йога, которая для них, ну, не совсем приемлема, да, минимизировать как-то, да? А именно там вот хатха, крия. Вот.
Безусловно, да. Ну, а потом, в конце концов, вот вы упомянули мантра-йогу. Можно подавать ее, знаете, как мантра, как аналог молитвы, мне говорят. Да какой вы что? А можно подавать как звуковые вибрации?
Вот именно с этим, с молитвой ассоциируется, поэтому...
Нет, мантра любая, она вызывает такие вибрации, в том числе воздуха вашего тела, которые как микромассаж на самом деле очень сильно воздействуют на вполне физические конкретные ваши там, не знаю, там устройства вашего тела. Вот. Нервные импульсы, когда вы там произносите то или иное слово, она не очень хитро блокирует, допустим, болевые импульсы. Это знали в древние времена. Вот, это, вот у меня предки-казаки, да, о, казака ранили в этом, в чистом поле. Пусть пулю кто-нибудь ему всадил, там, кому мушкет, это вот такенное пулище, да. Боль страшная. Что начинали делать? Песню начинали петь, определенные такие вот мотивы заунывные. И вот ты подхватываешь, опаньки, боль отходит. Или вот мне случилось как-то, в 90-х было очень популярно девушкам на море рожать. Вот, и вот случилось мне это самое, так вот там оказаться. Так получилось, да, вот, вот я просто, я вообще был ошарап, уже никогда с этим не сталкивался, вот. И все, и вижу там, допустим, девушка была, у нее схватки, а у нее загиб матки. Это же ужас, там же 24 часа только этот загиб распрямляется, а потом уже весь этот процесс в два раза больше. И знаете, что я начал делать? Начал мантры завывать на шаум. Вообще помогало. Ну, во всяком случае, настолько, насколько это вообще может помочь для рожающей девушки, как вы понимаете, да? То есть все в сравнении, конечно. А действие на чем? А это природа заложила. Природа заложила определенные звуки. Если мы их начинаем естественно произносить. Вот, ну почему человек стонет в конце концов? Чего бы он молча не умер бы сразу, да? Вот, да. Это же природа уже начинает как-то, значит. Да, прошу. Не, ну, с точки зрения мантра-йоги, мантра-йога тут ни при чем. Это уж скорее как раз физическое воплощение. Ну, смотрите, это устройство нашего речевого аппарата. То есть, ну знаете, да, то есть потоки воздуха, они там соприкасаются с этими, с голосовыми связками. У кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше, у кого-то потоньше голос, у кого-то погрубее. У женщин, у всех, один, значит, этот сам, одна тональность, у мужчин немножко другая. Это заложено, безусловно, эволюционно. Ну, вот эволюционно. Потом вы понимаете, да, что какие-то одни звуки лучше распространяются на дальнее расстояние, если они высокочастотные, некоторые нет. Это чисто физический фактор. Мантра-йога тут ни при чем. Мантра не работает, как вам сказать. Мантра более тонкая наука. Ведь в конце концов, чтобы вам произнести то или иное слово, у вас должна быть какая-то вибрация мысли. Или какой-то нервный импульс, да, который заставляет вас вообще хоть что-то членораздельное или нечленораздельное произносить. И, собственно, мантра-йога работает с этими нервными вибрациями, на самом деле. А то, что потом вырывается с губ, это продолжение. Но это уже не имеет значения. Это уже, собственно... Да?
Так,
ага.
Продолжение вот. Сегодня я узнал о мантре Ганеша, да?
Ага.
Вот, ну, и в курсах у нас говорилось о том, что мантры, они как бы имеют три как бы смысла на более грубом уровне, то есть там может быть какая-то инструкция, там, ну, сгибайся так, и будет тебе вот так. На более тонком уровне и какой-то еще сверхлогический, ну, сверхтолчок какой-то к дальнейшему развитию. Ну, вот... Про эту мантру мы вот пока ничего не знаем. Я про мантру Ганеша, да? То есть мы с физической как бы точки зрения более грубых, не каких-то более тонких. И мы говорим о том, что ну, вот эта мантра, ее, она может быть записана, ну как, она изначально на языке санскрита была записана, но это язык мертвый, да? И там не столь важно, как, какими
знаками это записать, оно могло быть записано разными знаками, но звучать оно должно однозначно. И вот если у нас уверенность в том, что вот это правильно звучит, вот так как мы сейчас это произносим.
Ага, отличнейший вопрос, друзья, вот прям вот он просится на кафедру мантра-йоги. Маргарита Лисенкова, значит, и кто там еще у нас за... Кто еще у нас? Эдуард Печорин, кафедра мантра-йоги. Вот они с превеликим удовольствием, я надеюсь, эту тему, потому что эту тему уже мы неоднократно поднимали, она серьезная тема. Вот, но долго будет.
Занятия проводятся по средам в 19.30.
О, реклама. Занятия по средам проводятся в 19.30. Угу. Так, у кого еще чего?
Время.
Друзья, давайте мы завершим нашу лекцию медитацией. Да будут все живы, что счастливы. Кто? А ничего, не лишнее повторить, чтобы записалось на видео и аудио, чтобы все и в записи услышали. Кто? Давай еще раз, Саш. Зачти мне еще раз, зачти третий принцип, да, зачти, порадуй. У меня, знаете, профессия такая, радоваться, меня радовать надо. Да, мой учитель радостный.
Сейчас выучим заодно. Уничтожить страдания, чтоб помогать всем живым существам. Но во время помощи этой откажись от страдания сам.
Вот так.
Владимир Владимирович, телефон.
Мне там.
Итак, давайте с вами проведем медитацию. Заключительную. Садимся прямо. Спина, шея, голова на одной линии. Закрываем глаза. Визуализируем в центре своей груди белый прекрасный цветок. Он прекрасен настолько, насколько мы можем себе представить. Про себя произносим: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как из центра этого цветка выходит волна тепла и света, распространяется на всю нашу Вселенную и дальше за ее пределы. И эта волна доходит до всех тех живых существ, кого мы знаем и любим, тех, кто знает и любит нас. И эта волна дарит им ощущение любви и тепла. Мы видим, как эти живые существа улыбаются и радуются. Мы во второй раз произносим: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как из центра нашей груди выходит вторая волна тепла и света, распространяется на всю нашу Вселенную и дальше за ее пределы. И эта волна доходит до всех живых существ, о существовании которых мы и понятия не имеем, о тех, о ком мы не знаем, до тех, кто не знает нас и, может быть, никогда не узнает. И эта волна также дарит им ощущение любви и тепла, ощущение радости. И в третий раз мы произносим про себя: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как третья волна тепла и света выходит из центра нашей груди, распространяется на пределы всей нашей Вселенной, дальше за ее пределы, освещает все самые темные уголки и дарит любовь и тепло всем тем живым существам, которые считают нас своими врагами, всем тем, кого считаем своими врагами мы, и видим, как эта волна разрешает все конфликтные ситуации, которые между нами возникают, как только эти существа становятся счастливы, им до нас становится абсолютно никакого дела. И таким образом все становятся счастливы, а это, как известно, наилучшее состояние для практики йоги. И теперь мы делаем три спокойных вдоха и выдоха. После них мы делаем глубокий вдох, задержку. На задержке наклоняемся вперед. И после этого считаем медитацию законченной.